אנחנו לומדים בכתבי רבש כרך א',
труды רבש, первый том, 31 страница, статья «Иногда духовное называется словом нешама». 31 страница, первый том, труды рабаша, «Иногда называют душу словом нешама». Нужно понять, почему иногда называют душу словом нешама, как сказано, тело и душа, гуф и нешама. Иногда духовное называется словом нефеш, сказано, возлюби Творца своего всем сердцем твоим и всей душой твоей. Обычно, когда мы говорим о духовном, то имеем в виду его высшую ступень. Для человека это нешама. И когда человек знает, что он может достичь высокого уровня в духовном, то есть получить уровень нешама. И это знание пробуждает в его сердце желание достичь этот уровень. И он размышляет, какова причина того, что он еще его не достиг. Тогда со временем человек поймет, что чего именно не хватает ему для достижения уровня и достижения подобия свойств. Гуф, тело, рожден в природе желание получать, и он отличен от свойств природы, от Творца, отдачи. Творец — это свойство отдачи, и поэтому необходимо прийти к подобию свойств, чтобы человек пожелал выполнять действия, направленные лишь на отдачу. Таким образом, у человека появится возможность достичь большой ступени, называемой нешама, душа. Поэтому так и говорим — тело и душа, гуф и нешама. Когда же имеется в виду порядок работы, то мы говорим о гуфе, как о ступени нефиш. Поэтому сказано «И возлюби Создателя своего всем сердцем твоей и душою твоей». То есть нефиш является вторым уровнем после гуфа. Так и сказано «Вначале всем сердцем твоим, а затем всей душой нефиш твоей». То есть нефиш — это то, что человек должен быть готов отдать Творцу. Однако после того, когда человек постигает более высокую духовную ступень, рох, а затем нешама, то он также должен быть готов отдать их Творцу. Сказано, что только начинает человек с первой ступени, а все, что есть у человека, он должен отдать Творцу. Это означает, что он ничего не должен делать ради собственной выгоды, а все лишь ради Творца. И это называется, что любые действия твои ради отдачи. И человек не поднимается вверх ради себя, а только ради Творца. И пойми отсюда сказанное в Зоар. Всей душой, нефиш, это значит, имеется в виду, что он и его душа во всем, рох и нешама, в частности. И говорится там же, всей душой указывает на уровень нефиш, включается также и рох, и нешама. Мы же говорим нефиш. То есть сразу после уровня гуф идет уровень нефиш. Когда же мы говорим о духовном вообще, мы называем ее нешама. Говорится, и вдохнул в ноздри его душу, нешама. Начинается с самого начала нефиш, поскольку после гуфа начинается свойство нефиш. Когда же мы говорим просто о духовном, то мы называем духовное нешама. Еще раз, и как сказано, в Торе вдохнул в ноздри его душу жизнь. Для того, чтобы достичь уровень наран, нефиш, рох, нешама, Мы должны идти путем, отдачи, для того, чтобы выйти из-под власти эгоизма. Это называется путем истины. То есть с помощью этого пути можно постичь истину, которая находится в управлении Творца, который является добрым и несущим добро. Это называется печатью, окончательным решением Создателя. И это и есть истина. Это значит, что после окончания его работы, то есть работы по созданию миров, а он является добрым, несущим добро, человек должен достичь уровня Творца, истины. Человек должен знать, когда он достигнет истины, совершенства, то есть после достижения свойства доброго, несущего добро, то есть после того, что он увидит, что есть добро, это добро, благо, должно быть и для остальных. То есть он должен видеть, что благо это предназначено абсолютно для всех созданий. И в предисловии к Талмуде Сефирот сказано, что четвертая ступень любви, то есть независимая ни от чего любовь, она вечна. Ибо после того, как человек переводит весь мир на сторону заслуг, то и вечная любовь, он чувствует ее, и тогда спадают все завесы, и человек начинает видеть все проявления Творца, его лик. И сказано об этом, что человек узнает все действия и замыслы Творца. Такой человек знает все дела Создателя со всеми его созданиями с точки зрения истинного управления, которое проявляется в том, что Творец делает добро как хорошим, так и плохим. И выходит, что если человек достигает совершенства и постигает истинное положение вещей, тогда перед ним есть предыдущие ступени. Об этом говорится в предисловии к Талмуде Сефирот, что первая ступень любви — это первая ступень — это возвращение, раскаяние и трепета. И она достигается постижением и ощущением проявления Творца в виде оплаты и награждения. Таким образом, что не будет он, не вернется он к раскаянию и страху. То есть, как тогда его злонамерения превращаются в добрые поступки. Он называется незаконченным праведником или промежуточным состоянием. Но иногда есть еще один признак того, что человек движется путем истины, и это путь отрицания. Когда, несмотря на то, что он видит, что он сейчас в еще более худшем состоянии, еще чем то, до того, как он начал идти путем истины, он чувствует себя, что сейчас он ближе к святости. Тогда, когда он начал идти по духовному пути, он начал чувствовать себя все более удаленным от духовного. И существует известное правило, что только поднимают в духовном, но не опускают. Тогда возникает вопрос, почему сейчас, когда он идет путем истины, он чувствует себя, что будто бы идет назад, а не вперед, потому что, как должно было бы быть, когда движутся по пути истины, по крайней мере, чтобы не упал он с состояния истины. И ответ заключается в том, что прежде появления должно быть исчезновение. То есть для начала должно появиться кли, который называется хисарон. И лишь затем появляется возможность его наполнить. Поэтому прежде человек должен двигаться вперед и каждый раз все больше приближаться к истине. То есть каждый раз он движется вперед и видит свое состояние, и оно в том, что он погружен в эгоистическую любовь. Он каждый раз должен видеть все больше, насколько эта эгоистическая любовь является злом, поскольку любовь к себе — это и есть наша помеха, и она не дает нам достичь блага и наслаждения, которое уготовил нам Творец. И это желание получать разделяет нас и Творца. И отсюда можно понять, что человек думает, что он идет назад, когда вступил на духовный путь. И нужно знать, что на самом деле это не так. Он идет, и он продвигается к истине. Потому что еще до того, как он начал работать, его работа не была основана на отдаче и вере, и он был далек от того, чтобы увидеть истину. В то время как сейчас, он должен прийти к тому, чтобы почувствовать зло, которое находится в нем. Как сказано, что не будет в тебе чужого Бога. Говорят, трактуют мудрецы, что это за чужой Бог в твоем теле. И объясняют это злое начало. А что значит в человеке? Это его злое начало, желание получать. Это и есть зло. И тогда человек достигает осознания зла. Тогда можно сказать, что уже можно его начать исправлять. И получается, что еще до того, как он постигает свое зло, в той мере, в которой не может его больше вытерпеть, то и нечего ему исправлять. И получается отсюда, что человек на самом деле продвинулся много вперед, ближе к истине, потому что видит свое истинное состояние. В то время, когда человек видит свое зло, в той мере, в которой не может его вытерпеть, тогда он видит советы. Как можно от него избавиться? Но единственным советом, который существует для человека из Израиля, это обратиться к Творцу, чтобы Творец раскрыл ему глаза и излил бы на него высшее благо. Как говорят мудрецы, пришедшему очиститься помогают. И тогда, когда человек поможет, получит помощь от Творца, тогда наполняются все хисароны светом Творца. И тогда он начнет подниматься по духовным ступеням, потому что уже уготовлено в нем желание, поскольку увидел он свое истинное состояние. И поэтому сейчас появляется место для совершенства. Тогда человек начинает видеть, насколько каждый день он движется в работе. Он поднимается все выше и выше. Но необходимо всегда пробуждать то, что забывается в сердце. И это вещь, необходимая для исправления сердца. И это любовь к товарищам. Цель которой — прийти к любви к ближнему. И это неприятно сердцу, которое называется и любовь к себе. Поэтому, когда происходит собрание товарищей, нужно помнить, что нужно выложить на стол этот вопрос. То есть, чтобы каждый задал бы вопрос себе, насколько мы уже продвинулись в любви к ближнему, и сколько действий мы сделали для этого, чтобы привести продвижение на эту тему.
Кама шаадам миткадем.
Чем больше человек продвигается, он все больше и больше видит себя слабее, не готовым, недостойным приблизиться к Творцу. Он ощущает себя, что его отталкивают, что его оставили. На каждое такое раскрытие он обязан искать как раз правильный ответ, который означает еще больше быть связанным с товарищами, потому что это единственное спасение. И тогда он измеряет просто, насколько каждый раз ему раскрывают его слабость, унылое настроение, скрытие, разного рода проблемы, отталкивание. В противоположность этому окружение должно давать ему поддержку. и чтобы он мог правильно продолжать, соединять себя с ними и таким образом соединяться с Творцом. Такова наша работа, что все отторжения, которые мы ощущаем, что мы якобы снова падаем, снова находимся без сил, нас ничего не привлекает вперед, не тянет равнодушие, все это для того, чтобы мы сделали еще большую связь между собой и так пришли к правильной форме связи, и в этой связи в ней раскрывается Творец, чтобы мы смогли подняться вначале над телом, то есть над телесными желаниями. Это вещь, которая не очень тяжела, но после этого подниматься по уровням нефеш, рух, нешама, там уже более тяжелые вещи. В каждом состоянии, в общем, то, в чем нам нужно укрепляться, это в нашем соединении. Что именно в всеусиливающем соединении мы можем обнаружить наш подъем над телом, душой, нефеш, рох, и над уровнем нешама. В этом все исправление, по сути дела. Понятно, что это не так просто, как слышится. Мы уже понимаем это. Но по сути дела, система так организована. Все организовано верно для человека, так, чтобы он находил себя в потребности соединения, как это было до разбиения, разбиения души на части. И исправление только лишь в объединении. И насколько мы стараемся соединиться в нашей ситуации на нашем уровне, соответственно этому на нас действует свет, возвращающий к источнику, исправляет всякий раз характер нашего соединения, вид нашего соединения. Снова мы находимся в ощущении неисправленности, как результат именно света, возвращающего к источнику, и снова стараемся исправиться через объединение, и снова свет, который приходит, показывает нам снова и снова недостатки объединения, изъяны, и снова, и так мы приходим к подъему над телом, гуфом, к тому, что объединение между нами важнее, чем любые свойства, которые могут раскрыться в человеке. Если он приходит к такому состоянию, это называется, что он поднимает себя над телом, что ему понятно, что жить, быть в центре группы, когда поднимаемся над этим, это главное. Это первый этап. Ну и подниматься над уровнями нефеш, рух, нешама, там другая работа. Там работа, когда не тело дает нам препятствия, слабость, разного рода свойства, над которыми нам надо подниматься, а Там уже характер нашего объединения, когда мы соединяемся на уровнях нефеш, допустим, мы всякий раз обнаруживаем, что эти уровни не святые, неправильные. И там гораздо большие разочарования, потому что то, что я уже был в каком-то состоянии, думал, что это есть духовность, я вкладываю, я все даю, самоотверженно, вдруг раскрывается, что все это неправильно, все это не святость, а наоборот. И так мы продвигаемся. Вопросы? Нет, прекрасно. Да.
Я бы хотел спросить о слиянии, слиянии с Рабашем. Я чувствую, что мне очень трудно в последнее время, читая тексты, понять его. Я сейчас хожу только когда в класс, чтобы обучать, но тоже не удается за него ухватиться, его почувствовать. Как можно слиться с Рабашем?
Это приходит из работы. Насколько мы ценим то, что он дал нам, насколько мы стараемся искать в его советах путь, чтобы мы могли продвигаться по нему. И хотим соединяться с каждым его словом, что мы должны реализовывать каждое его слово. Кто такой Рабаш? Рабаш — это учитель, который несет нам Тору. Мы должны тем, что мы стараемся, как с чем-то очень дорогим, соединяться с текстом, как можно больше стараться понять, как это реализовать на практике. Тем самым мы его почувствуем. Нет другого способа. Кто такой Рабаш? Рабаш — это тот дух, который можно обнаружить в этих трудах, если мы их реализуем. Нет ничего другого. Хотя я знал этого человека очень хорошо. Я думаю, лучше всех в мире. Нет никого, кто знал бы его больше меня. Но не это, допустим, Рабаш для нас, не его тело и все материальный облик. Это не человек. Человек — это уровень человека в нем. Хотя я тело, допустим, помню, я чувствую его, помню его запах, все, что связано с человеком, когда ты живешь с ним много лет с утра до ночи, и ночью, сколько мы спали рядом в Твери и в других местах, куда мы ездили. У нас были ученики в разных местах на севере. Мы ездили и туда, тоже к ним, на день-два. И я, хотя я вспоминаю это, но человек — это его дух, то, что он передает тебе в том, насколько сегодня ты можешь соединиться с ним. То есть не на материальном уровне в воспоминаниях, а в том, что ты стараешься реализовывать то, что он говорит, и тогда вы слиты дух с духом, руха бы руха. Это так. Поэтому
чем вернее мы будем реализовывать то, что он пишет, это называется соединяться с Рабашем, так это с любым каббалистом. Когда мы учим ТЭС, то же самое с Баали Суламом, нужно все больше и больше обнаруживать, в чем именно, что он нам хочет сказать, в каком виде, как он направляет нас. Так мы стараемся соединяться с ним.
Рамхаль.
У каждого свой собственный стиль. Не стиль, это нам кажется, как стиль. А это именно особый путь.
Вот
написано, есть много путей к Творцу. Понятно? Что
можем?
Рав, когда ты находишься во тьме, когда Творец отключает тебя от ощущения того, что ты делаешь, как знать, что ты движешься в правильном направлении?
Я не знаю. А как ты все-таки идешь в правильном направлении? Соединение. Соединение, нет ничего другого. Ты сидишь на уроке, ты ничего не слышишь, ты стараешься почувствовать, что ты ничего не чувствуешь, ты хочешь думать о чем-то. У тебя такие мысли возникают, что у них нет никакой связи, так мягко говоря, с нашим путем, конечно. Что делать? Только действия по объединению, как маленькие прилепляться к взрослым. Только это помогает. Потому что нет других действий, которые требуются от нас, кроме соединения. И поэтому ты должен в любом твоем состоянии видеть, как ты стараешься быть в большем объединении благодаря тем условиям, которые тебе спускаются свыше. И эти условия могут быть, что тебя поднимают, или опускают, или вообще отключают, и так, по-другому. Возникает некая путаница. Именно видеть во всем раскрытие условий для объединения, которое тебе надо реализовывать, если ты хочешь продвигаться. И, конечно, большая часть этих состояний — это состояния неприятные. Не то, что ты чувствуешь в них возвышение души, потому что тебе раскрывают места разбиения, места разрыва. Это понятно, да? Прежде всего, не забывать, что то, что раскрывается, раскрывается всякий раз срез за срезом между нами, разрывы между нами. Мы должны каждый раз исправлять это. У меня нет никакой связи с ближним, ни важности, ничего, а чисто механически, как бык под ярмом, осел под поклажей. Только не забывать, что то, что раскрывается каждое мгновение, раскрывается место разбиения. Ничего больше раскрывать. Высший свет, который светит нам, он светит через разбитое кли. И тогда раскрываются эти разрывы, щели, разбитые места между нами. Туда как бы приходит свет, но когда он проходит через эти щели, он облачается в них, и он воспринимается как тьма, как отрицание, негатив. Поэтому ты берешь именно это ощущение, поднимаешься над ним и прилепляешься к группе. Таким образом, ты как бы сопрягаешь части разбитого кли. Да? Ну-ну.
Рав, как можно получить неисправленность как вознаграждение и не забывать, что это нисходит нам именно вознаграждение?
Зот цихали йод
Должно быть общее ощущение, общее мнение в группе, что все, что происходит с нами, это, в общем, поднимают в святости, не опускают в святости. Даже если мы видим себя в низком состоянии, так падшими, без чувства, разума, так без духа жизни, это все исходит от света, возвращающего к источнику, который светит нам всякий раз, освещая все более и более высокие места разбиения. Мы должны благодарить за это, за зло, как за добро, и стараться так или иначе соединяться. Вся проблема в правильной реакции в том, что мы забываем, что исправление в объединении. И начинаем самостоятельно искать, где я могу себя поднять, как мне встать, постичь, почувствовать я. Я как бы оторван от группы. Почему оторван? Потому что это как раз и есть место разбиения. Когда я оторван, я не вспоминаю, забываю об этом. У меня нет чувства. Любое ощущение может возникнуть во мне, кроме того, что я нуждаюсь в группе, оторван от нее, кроме моих отношений с группой. И в этом и есть проблема, что мы должны все время заботиться об общей такой атмосфере, чтобы каждый из нас, когда он входит в ощущение разбиения, не терял бы ощущение окружения, которая все время охраняет и напоминает ему, что все разбиения, все падения только лишь сплачиваясь, усиливаясь, мы можем преодолеть все проблемы. Ничего не можем мы исправить самостоятельно. Это просто утаскивает нас в сторону и назад. Мы тратим очень много времени на это. Здесь только воздействие окружения на человека может удержать его. И тогда он правильно поднимается, быстро возвращается к связи. Даже если у него в этом состоянии падения нет никакого устремления, он должен помнить: о, я должен вернуться к связи. Там через это я прихожу к чему-то. По крайней мере, даже если он приходит к... Даже если он приходит к желанию, когда он хочет выйти, он заботится о себе, поэтому ему нужна группа. Неважно, даже если ради получения в лолишма, не выше его эгоизма, из-за эгоизма, он все равно входит хотя бы входит в правильное направление. А потом, когда он начинает приближаться к группе, ему больше светит через группу свет, и он тогда исправляет свое обращение. Так это работает. Понятно? Да. Вы сейчас тоже об этом говорили, но и до этого вы сказали, что у каждого есть свой путь.
Путь я имел в виду каббалистов, когда у каждого, может быть, есть свой стиль, немного отличающийся от других, потому что все-таки у каждого свой корень души. И из него он обращается к килим, то есть к нам. А мы, когда идем, то есть стили разные, но, разумеется, в то же место. Все приходят туда же.
Я хочу спросить, когда мы берем пример тех, кто возвышается, поднимается на гору царя.
Да.
Люди, которые забираются, взбираются на эту царскую гору, они по тому же пути идут?
Никто не идет по тому же пути, как другие. Но кроме того, каждый может видеть себя взбирающимся с помощью другого учителя, потому что у каждого учителя есть нечто особое. Я говорю о учителях. В наше время нет таких.
Арии,
Рамхаль, Бальшемтов, Агра, Виленский Гаон. Эти великие основатели хасидизма, которые действовали с 16 по 18 век. Были известны Рав Кук, Баля Сулам. Есть люди, для которых ближе стиль Рав Кука по отношению к Баля Сулам. Они говорили одно и то же. Ну, насколько отличается стиль? Мы читаем Рав Кука без Баля Сулама, вообще не понимаем, что он хотел сказать. Настолько внешняя форма выражения отличается. Это я имею в виду. Что есть люди все-таки, для которых... И Баль Сулам об этом говорит, что бывают люди, у которых нешама со стороны Орма Киев, а бывает со стороны Орм Пними. То есть множество стилей и видов. Так же, как лица их неподобны, так и души их неравны. Ну, к нам это особо не имеет отношения, потому что мы... У нас нет выбора. И слава Богу, что у нас нет выбора. Мы получили учителя, последнего, кто написал все для нашего поколения. Я не знаю, будут ли еще такие великие люди и нужны ли они. Кроме Баля Сулама и Рабаша, который, к тому же, каждый из них действует на своей территории. Я не знаю, что можно еще добавить. Можно добавить толкование. Это то, что мы делаем. Приближать это к начинающим. Объяснять более подробно его мощный посыл. Делить, чтобы была возможность проглотить. Знаешь, как детей кормят из ложечки. Разбавить, может. Но, в общем-то, я думаю, что Баля Сулам своим подходом и подготовкой всех келим сделал каббалист. Когда он пишет, он готовит систему, так же, как высший свет, проходя через систему, исправляет души. Теперь, присоединяясь к системе, он позволяет высшему свету, который проходит уже через его душу. Это не книга, как мы изучаем в Зоре. Книга, автор, рассказ. Это духовная система, Сефер Суфер Сипур. Мы, изучая его, связываемся, привязываемся к нему и пропускаем через себя уже к следующим поколениям. Допустим, я передаю, так я передаю только оттуда, ничего другого нет. Ну да, я учил еще немного Рамхаля, труды Ари, без толкования Баля Сулама. Но, в общем-то, только через Баля Сулама, только через Рабаша. А то, что вы получаете через меня. Я думаю, что этот человек, он приготовил для нас духовную систему, и мы можем с ней связаться. Мы можем быть с ней на связи. Так же, как сейчас, то, что мы учили в этой статье Рабаша, что мы можем в объединении друг с другом отыскать подсоединение с высшим механизмом. Да. По крайней мере, это то, что я вижу, понимаю и действую. Да.
По сути дела, каждый каббалист опустил как, это как бы до следующего поколения.
Каждый каббалист строит еще ступень, все более близкие ступени к тем, кто должны уже приблизиться к нему и соединиться с ним.
По сути дела, ощущается, что Рабаш построил нам какую-то как бы группу определенную. Мы должны идти по определенным законам, как правильно жить в группе.
Да, да.
Что, по сути дела, мы должны из этого, что мы должны передать дальше?
Что мы должны передать дальше? Мы должны прежде всего проверить собственную систему, чтобы у нас была группа такая, в которой мы бы нашли бы связи друг с другом, в которых раскроется высший свет. И тогда, исходя из этой связи, мы уже можем обращаться и к другим. То есть из себя построить систему уменьшения, уподобление массам более внешним, нашим ученикам, и не просто к ученикам, а вообще ко всему человечеству, потому что мы уже находимся в ситуации, когда за нами еще немного учеников, но главным образом все человечество, народ Израиля и все человечество затем.
Как бы ощущается, что мы идем от народа, мы должны создать какую-то такую группу внутри себя, которая может передать что-то такое народу, какой-то определенный путь народу. Но не хватает, то, что мне не хватает, это наше место как группе, как нам поднять себя, организовать как группу.
Наше место как группы — это первая группа, которая после разбиения, после изгнания и избавления мы себя восстанавливаем как систему внутри всех этих существующих систем ослабления света от бесконечности. И мы первые, кто создаем, стараемся создать систему, которая воспримет в себя все человечество, все келим. То есть мы
кондуктор,
мы переходник, связующее звено с той самой лестницей, в конце которой, где мы находимся, мы строим группу такую большую и разнообразную в самых разных видах, чтобы она была подобна любым человеческим формам, когда присоединятся к ней люди, которые хотят что-либо достичь, и те, которые не очень-то понимают, что они хотят, и те, кто вообще ничего, просто хотят в этом мире найти себя. Это, в конце концов, эту форму я вижу для нашей группы. Эта группа очень и очень разнообразная. Она состоящая из множества групп, множества проявлений, форм. И эта группа — это механизм уподобления, лестница, которая исходит от бесконечности до Малхудасия. И мы находимся буквально внизу для того, чтобы создать этот переходник, это уподобление между верхним светом, между высшим светом и человечеством, когда они пожелают и присоединятся к нам.
То есть должна быть какая-то сердцевина, какое-то одно сердце, объединяющее это все. Из этого будут такие щупальца, которые расходятся в разные...
Да, да, по-видимому, это будет некий центр мирового Небаруха, духовный центр. Центр объединения друг с другом. Они могут находиться далеко географически друг от друга. И будут такие круги вокруг них, все более дальние, еще более дальние. И в самых разных проявлениях, в самых разных видах. Они будут действовать. Существует 70 народов мира. Поэтому, по-видимому, так и будет. Мы строим фундамент для этого. И мы еще не видим. Вы еще не видите, насколько свыше нас направляют и работают с нами. Потому что мы чувствуем себя, насколько мы не понимаем, что происходит, и каждый в своем углу, как-то он пытается найти свое место. Но, в общем-то, все движется под управлением и под воздействием свыше. И нас выстраивают свыше. Ну, таким образом. Вы еще это увидите, как все это происходит. Да. Хорошо. Ладно, ну.
Каков порядок работы с того момента, когда человек обнаружил, что он отключился?
Зависит от вида падения. Не могу сказать, какой порядок. Простой порядок. Формальный. Это когда человек отрывается, он чувствует отрыв. Он забывает об отрыве. Он живет этой своей животной жизнью. Это все может продлиться несколько мгновений. Может продлиться несколько дней или больше. А затем он вспоминает, где я, что со мной, почему. Старается что-то сделать сам. Уже есть на него воздействие окружения. А где все, где я? Появляется забота, беспокойство о себе. Он все-таки он ходит на уроки, открывает книгу и начинает вспоминать, что все дело в том, что оно заключается только в объединении его с окружением. Ну и начинает действовать соответственно. Стараться соединиться чувственно с окружением. Ну, тогда возвращается в себя, исправляет ту силу, которая отделила его от окружения. Ему раскрывается больше точность его отрыва от всех.
Да. В каких ситуациях нужно приводить в действие этот процесс?
Мы? Это делается над нами. Что значит? Что мы это делаем? Я тебя не понял.
Выяснение, где я, где они. На что человек должен приводить в действие этот механизм?
Это исходит тогда, когда человек пытается выполнить самостоятельно какие-то действия. Все-таки он не бросает группу, он приходит на учебу, он принимает участие в разных мероприятиях и приходит к тому, что начинает понимать, что все исправление, разбиение и падение заключается только в объединении. Он начинает это вспоминать. Объединенная группа передает ему правильное свечение, пробуждение. Она без слов объясняет ему его состояние. Ну, так это работает.
Группа должна.
Группа должна все время удерживать некую форму, когда все, что исходит к нам, это раскрытие разбиения. Не то, что сейчас я сделал какое-то прегрешение. Мы ничего не делаем такого, никаких прегрешений. Неважно, что бы ты ни делал в своей жизни, все это только разбиение, раскрытие разбиения, которое уже произошло, и лишь раскрывается по отношению к тебе. И ел я старое, ничего нового не происходит. Поэтому я должен относиться ко всем действиям, которые мы делаем. Действия могут быть неприятные, может, даже плохие, зловонные. Мы должны понять, что все это раскрытие. Раскрытие разбиения. Таким образом, душа, моя душа разбилась, и у меня выбора нет, я должен все это раскрыть. И как, чем скорее я буду стремиться выйти из этого разбиения и присоединить к себе, присоединить себя к группе, то я пройду это быстрее. Но деваться мне некуда. Я все равно должен пройти все состояния. А какие состояния, я не знаю. Может, раскроются завтра или через секунду какое-то такое действие, разбиение еще больше, чем то, которое сейчас. Потому что это все уже произошло. Все это уже нам предстоит. Мы только раскрываем, чтобы мы могли исправить. И если раскрылось, это означает, что ты можешь это быстро исправить. Просто организуй окружение, воздействие окружения на человека и ничего кроме. Мы это учили, мы говорили об этом много. И в этом, по сути, весь процесс. Ничего другого не существует. Ничего нет. Может быть, завтра начнется со мной такое состояние, даже не знаю какое, если я сейчас правильно себя подготовил, исправил сегодняшнее, нынешнее состояние правильно, то есть через объединение с группой, то в соответствии с этим раскроется мне состояние следующее. В стиле более близком к исправлению. С одной стороны, более худшему, но с другой стороны, более правильному, чтобы я его правильно выполнил. Все зависит от подготовки. И так вот по цепочке я прохожу исправление. Но все, что раскрывается, раскрывается. Все наше будущее. Ты все это проходишь снизу вверх, поднимаясь по ступеням лестницы. Уже известно, что с тобой. Просто неизвестно, в какой форме. Ты примешь это, потому что это зависит от твоего свободного выбора. От того, насколько ты стараешься на нынешней ступени исправить себя в объединении. В объединении с группой. В объединении с группой. И все. Насколько ты склоняешь себя перед ними, внутри народа моего я нахожусь. Вот так. И тогда ты готовишь себя правильно, и все, чтобы тебе не раскрылось, любое следующее разбиение, оно может быть, ну не знаю что, ты убьешь кого-то, сделаешь что-то ужасное, украдешь что-то, не важно, что раскроется. Ведь человек, ну кто такой человек? Ему раскрываются такие вещи. Разбиение принимает любые формы. Но в какой мере? В каком виде? С какой подготовкой по отношению к тебе? Как все это развернется по отношению к тебе? Это зависит от меры твоей нынешней подготовки. И поэтому, а ты подходишь к своему следующему состоянию, которое раскрывается, ты, а за тобой группа. Если ты так подходишь, то ты просто как герой ступаешь по всем этим ступеням. Но это все при условии. Если ты вместе с ними, тогда каждый противостоит тем помехам, которые ему открываются. Ну, я не знаю, как еще описать. Да.
По поводу следующего состояния, которое каждый раз раскрывается, то, что это хуже, это точно.
Но ты можешь быть к нему готов. Следующее состояние всегда более высокое, то есть более низкое по разбиению. Поэтому высокое поднимают в святости, не спускают в святости. Что значит поднимают? Но те стражники, которые были выше, с дворцом были еще более, как они, более жестокие, да? Ну-ну.
Так вопрос в вашем ответе Ниву. Вы сказали, что состояние, чем выше они, тем они ближе к исправлению.
Ну, разумеется.
Так в чем именно исправление? В том, что вот кажется, что...
Потому что ты можешь над ними объединиться, быть в единении с группой и соединиться с Творцом. Потому что Творец все это тебе уготовил, и ты над всем этим вместе с Ним объединяешься. Как приходит к слиянию? Когда все виды разбиения ощущаются в тебе, а ты над ними находишься в слиянии с Творцом. Злое начало и доброе начало должны раскрыться во всей своей полноте. Да.
Так ощущается разбиение, новое разбиение. Новое кино передо мной.
Я...
Цель — это постараться изменить это кино? Или...
Что значит «раскроют»? Тебе что-то раскроется, ты упадешь. Кто ты? Что ты? Ты ничто. Ты не знаешь, что с тобой произойдет. Что значит «раскрывается следующий кадр»? Ты представляешь, что это? Ты падаешь, теряешь все. Ты, не знаю, там... Попадаешь в такой водоворот, и ничего у тебя не остается. Кто ты? Ты уже не ты. Ты животное, которое не знает, что, для чего, что с ним происходит. Его, не знаю, унижают. Что... Это и называется новое состояние. Но окружение. Если ты упал, как... человек заболевший, с температурой 40, со всеми проблемами, произошла с ним авария, каббалисты так называют новое состояние, так он падает на преданные руки. Если у тебя такое заготовлено, если нет, ты потерян. Поэтому для каждой ситуации ты должен приготовить окружение. Когда ты должен быть уверен, что если ты упадешь, а ты упадешь наверняка, ты же должен продвигаться. Или путем битвы или хишена, но продвигаться ты должен. Так это окружение должно стоять за тобой. И это с каждым. На подъемах мы помогаем другим, в падениях они помогают нам. Так мы все время движемся. То эти, то та, то эти. Сначала одни, потом другие. И поэтому стремление все время быть с окружением должно быть как можно больше в нас. И каждый раз максимум сил я должен прилагать для сплочения, для важности цели и так далее, для окружения. И тогда, когда я упаду, автоматически все ко мне возвращается.
Что называется, что окружение стоит за каждым товарищем?
Когда я сейчас получаю удар, я падаю бессознательно на их руки. Что это значит? Они на меня воздействуют, влияют в самых разных видах. Когда я, несмотря на то, что я оторван от этой жизни, от духовной, тем не менее, они меня вынуждают приходить на уроки, выводят на разные внешние действия. И тогда я,
как больной, как неспособный ни на что, но где-то я в них включен.
Это означает, что я их на их руках.
Потому что если они меня не вытащат, не будут обо мне заботиться, то я оторвусь. Кто знает, сколько я продержусь. Может быть, получится, может, нет. Но ведь все еще
первая реакция забывается самому.
Конечно, для этого и нужно окружение.
Человек в секунду, когда падает,
он полностью оторван от духовного, все.
Он не хочет.
Ты видишь, что не получается, и он не приходит.
Или он лежит в кровати, или он ходит на работу,
или готов открыть какой-то бизнес, забыть обо всем.
Конечно, разумеется, так.
И только поддержка окружения.
Почему поручительство — это условие
для входа в духовное?
То, что мы видим на горе Синай, только поручительство.
Если вы готовы организовать
такую взаимную поддержку,
в которой наверняка будет находиться Творец, потому что вы объединены,
а в объединении Он всегда находится.
Если вы готовы на это,
то, пожалуйста,
входите на путь, поднимайтесь по ступеням лестницы.
Но если нет поручительства, то ни лестницы, ничего нет.
Да.
На нашем пути, если этап, вместо того, чтобы каждый был погружен в себя, он был бы погружен в группу?
Это только на подъемах, результатом окружающего света, когда человек чувствует себя, что он как бы обладает и силами, и готовностью слиться с окружением, вкладываться в окружение. Это все на подъемах. И тогда он должен вкладывать как можно больше.
Как можно больше.
Но еще раз, я тебе повторю. Главное
это
лелеять в себе
обязательства,
понятие обязанности.
Это то, чему я научился у Рабаша.
Ты должен, ты обязан
все, на что ты способен, отдать,
пожертвовать
положительно, а иногда и отрицательно.
Но все ради окружения.
Это должен, подобно матери, которая в любом случае заботится о ребенке.
Не может быть такое, чтобы она была больна.
Он требует заботы, все.
Она встает и делает все, что нужно.
Так и мы.
Если у тебя
происходит такое, есть такое ощущение обязанности по отношению к окружению.
Ты что думаешь, когда я спускаюсь на урок, я всегда
то, что вы видите, и внутри то же самое,
что я не человек,
что во мне изменения происходят.
Обязательства.
Что-то, что невозможно отменить,
переломить.
Есть некое условие,
которое ты берешь и выполняешь, что бы то ни было.
Вот так.
И так должно быть в каждом.
Вот до сих пор ниже этого никогда.
Да.
Что значит взращивать это обязательство в человеке?
Что я все время укрепляю себя в том, что я, допустим, на определенном уровне я поддерживаю окружение и не опускаюсь ниже этого. Я обязан оставаться в этом все время. Если я принимаю на себя такое условие, то и свыше тоже соглашаются с этим и помогают мне соблюдать это. Написано об этом. Написано... Я найду.
Да. Как принимается решение принять условия?
Что это обязательная вещь. Вам надо понять, что нет работы с Творцом. Он находится в объединении. Наша работа только в объединении. Что тут есть подъемы, падения относительно объединения. Ты должен считывать их. Все, что происходит у тебя, это только относительно объединения. В чем это больше, в чем меньше. Как больше, меньше отдавать. У тебя нет ничего другого. Ты должен видеть перед собой цель в том, чтобы все мы объединились в одну точку, чтобы все десятки объединились в одно сердце. И тогда там раскрывается все. Да?
Допустим, мы хотим принять решение, что мы хотим обязаться больше, чем на сегодняшний день обязуемся. Это личная работа каждого? Или как-то общее?
Общее, конечно. Вы должны это не принять решение. Это должно быть решение в течение всего пути. Без такого решения вы не начинаете быть в контакте со светом, возвращающим к источнику. С Торой. Тора начинается с того, что все те, кто хочет продвигаться, принимают это условие, что они обязаны быть соединены как один человек в едином сердце и быть во взаимном поручительстве, чтобы это единое сердце только росло и укреплялось. Это называется дарование Торы. То есть после принятия этого условия вы начинаете работать со светом, возвращающим к источнику, с окружающим светом. Поэтому точка объединения, состояние объединения должно быть перед нами как обязательно. И все время мы, чтобы все время мы хотели все правильнее и правильнее сформировать. Это называется, что мы поднимаемся по горе Синай.
Ясно. Условие принимается на уровне десятки или на уровне общей группы?
Как хотите. Поговорите пока что в десятках, если у вас есть постоянные десятки или нет, не имеет значения. Можно сделать несколько семинаров об этом, но эта вещь очень конкретная должна быть, что у меня нет никаких шансов почувствовать, понять или войти в духовное, иначе как через мое объединение с товарищами. И объединение, которое обязано быть уже под знаком постоянства. Что... Ну, я не хочу слишком вас путать. Относительно учителя это может опускаться, подниматься. Относительно Творца должно быть постоянно. Относительно объединения с группой это может быть... Ну, посмотрим это дальше. Да.
Что определит возможность нашего постоянства по отношению к этому обязательству?
Еще раз.
Что определит наше постоянство удерживаться и поддерживать это принижение друг к другу?
Поручительство. Что вы принимаете на себя обязательство поддерживать друг друга. Это называется поручительство, что вы поддерживаете друг друга, и все вместе, каждый заботится, не ждет, что другие будут поддерживать его, а он поддерживает всех. И так это работает. И таким образом мы объединяемся в одно сердце. Так это работает.
Ну.
Если я чувствую что-то по отношению к кому-то в группе, я чувствую, что он против объединения, какая-то комиссия, не знаю, моя работа, продолжать работу, как бык под ярмо, осел под повклажем. То есть должен ли я подойти и сказать это человеку или какой-то комиссии, комитету?
Нет, не говорить ему, но показать ему, насколько ты ценишь группу, цель, насколько ты горишь.
Но если я вижу, что, допустим, кто-то ответственен за что-то, он работает сам, его не волнует, что происходит в округе.
Ну, не понимает, не чувствует, не воспринимает. Я сейчас то, что я сказал вам, я не сказал ничего, так мне кажется, я не сказал вам ничего нового. Вдруг я вижу, что вы смотрите на меня, как будто я вам новое учение какое-то изложил. Сколько раз вы слышали об объединении? Нет, сейчас мы слышим что-то новое. Что действительно в объединении мы что-то получим? Как будто так. Поэтому я говорю, это так относительно каждого. Ты не можешь прийти к нему с претензиями. Ты можешь приблизиться к нему через пример.
Не понял. Не, я не понимаю. Есть кто-то, допустим, конкретно в группе, который, как мне кажется, наносит ущерб объединению в группе. Что мне делать?
Ты даешь ему пример правильного поведения.
Я не могу.
Что не можешь?
То, что он делает, я не могу сделать. Не могу сделать то же самое, но правильно. Потому что он-то действует неправильно.
А ты дай ему другой пример. В том, что ты действительно... Так как ты, допустим, что ты действительно очень хочешь приблизиться к цели, ты настолько впечатляешься и себя отдаешь, подойди к нему, и как будто он тоже такой же, как ты, и начни говорить с ним. Что ты думаешь, может быть, так сделать в группе, как пробудить кого-то, посмотри, он вообще, мне кажется, заснул, мы должны его пробудить, возьми его как партнер. Делай что-то. Тут нет лишних людей.
Да нет, это понятно, с этим я совершенно согласен. Просто в моем ощущении мы здесь все работаем, как я слышал, над внутренней работой. То есть может быть состояние, что во внешнем группа кажется совершенно неисправленной. Неисправленной не с точки зрения объединения, как Гиль как-то говорил, что каждый отдел на предприятии работает, не связанный с другим. С другой стороны, мы будем делать внутреннюю работу. Как внешне наладить?
Нет, не путай. Пока что начни. Ты посмотри несколько товарищей, может быть, с ними вместе сможете поднять важность цели. Не входя в предприятие, не путайся.
Но даже в группе.
Я тебе говорю, не путайтесь. Это не связано с предприятием и ни с чем. На предприятии я готов поубивать всех, как работников предприятия. А в группе я люблю всех. И одно с другим не связано.
Я не говорю о любви. Я говорю о том, что происходит. Давайте оставим предприятие. В группе я чувствую и вижу, что что-то происходит. И результатом этого у группы меньше возможностей объединяться из-за действий определенных людей. Должен ли я им подойти и это сказать?
Нет. Ты должен в каком-то альтернативном виде ввести их в объединение. Хорошо? Да, Яков.
Рабаш описывает два этапа. Сначала любовь к товарищам, а затем любовь к ближнему. Эти выражения могут ли быть более точными, когда мы сейчас работаем в десятках?
Не понял. Относительно ближнего у меня нет никакого отношения. Я хочу соединить их, я как бы в той мере, в которой я обнаруживаю, насколько они важны. Относительно группы у меня совершенно другие условия. В группе я обязан, если я нахожусь в группе, я обязан... Я обязан быть во взаимном поручительстве. Я обязуюсь. Они обязуются принимать меня. Я в той же степени обязуюсь работать с ними. Группа — это взаимные отношения. И это заканчивается в центре группы, где все мы, просто каждый, поручители во всем для других. И тогда мы все соединяемся в одном сердце. Наш подход к внешней публике совершенно другой. Мы понимаем, что мы должны их приближать, понимаем, что они в этом не находятся, что они противоположны этому, что с ними мы должны работать так, как мы еще даже сами не знаем. Стараться как-то показать им, что объединение — это лекарство, спасение. Но это непросто. Поэтому там мы должны быть больше, как сказать, более такими разнообразными. Воспитывая отрока по путям его, видеть, в каком направлении они идут, что им важно и так далее. Бали Сулам говорит, что нужно даже, может быть, нанимать внешних специалистов, которые помогали бы в распространении. Потому что это понятно, что мы не знаем, не понимаем, что происходит.
До любви к товарищам. Должна ли быть любовь к учителю?
Любовь к учителю — это... Это наступает на более высоких уровнях. Как мы с родителями, пока мы не доходим до какого-то возраста, когда у нас есть уже дети, мы становимся старше, мы не можем оценить, что родители нам сделали, сколько они отказывали себе, сколько они просто принижали себя для того, чтобы нам было хорошо, воспитать нас, сколько они страдали. Мы не можем понять это в молодости. Нам кажется, что мне так полагается, и все. Главное, когда мы начинаем видеть величие родители, это когда мы понимаем, как они принижали себя перед нами, что в любой ситуации, что бы то ни было, они, почти в любой ситуации, какая бы ни была, они принижали себя, подчиняли себя, делали все только лишь нам во благо. Это ученик не может постичь в начале своего пути. Только после того, как он вступает на лестницу и переходит на первый, может быть, уровень нешама. Именно так. А до того, не думаю, что... То есть не то, что я думаю, до этого это не... Не могут. Немного, да, но это не... Не по-настоящему. Ладно, что мы делаем? Да, Гади.
В прошлом группы каббалистов были закрыты. И те, кто входил в них, должен был быть в полном подобии. То есть не принимали кого-то неподобного себе. Не могло такое случиться. Ну, может, я ошибаюсь.
Были разные периоды. Такие.
Мы очень отличаемся с этой точки зрения. Все мировое кли как бы находится в одной кастрюле. С другой стороны, там же в кастрюле есть очень-очень преданные люди. А есть некоторые, которые только поддерживают. Ну, может, так и должно быть. Может быть, так и должно быть, если вы говорите, что это хорошо. Но в той же группе есть люди, которые недовольны. Мы их всегда не всегда слышим, мы их не всегда видим. Они не выражают себя. Но вот они такие, изнутри. Можно предположить, что они воздействуют на общую группу.
Вопрос следующий. Что называется недоволен?
Ну, те, которые против. Те, которые считают, что группа не добьется успеха.
Успеха? А зачем же он в группе?
Не знаю. Не знаю.
Если есть люди, которые считают, что эта группа не добьется успеха, от таких людей надо избавиться. Если тут есть люди, которые не согласны со мной, как с наставником в пути, тут им не место. Если есть люди, которые издеваются над нашим объединением, смеются, им тоже нет места. Надо посмотреть, насколько, может быть, ошибаются, не осознают это, но, по сути дела, да, группа должна себя очистить от людей такого рода. А иначе она себя ослабляет.
Ну. Если, скажем, они себя не выражают, мы даже не знаем о них, это ослабляет группу?
Это, конечно, в любом случае ослабляет группу. Но вопрос, насколько они на самом деле мешают, действительно вредят. Надо посмотреть, но группа должна подумать о том, чтобы очистить себя от людей, которые против нее, против объединения, против учителя, потому что иначе это направление смазывается. Если вообще они так думают или говорят, что успеха нельзя добиться, мы не продвигаемся, ну ладно, так пойди поищи удачу в другом месте. Помогите ему свалить отсюда и поискать другого и более подходящее место. Если бы я обнаружил, я знаю немножко о них, но эта группа должна делать. Если бы я обнаружил людей, которые мешают, как тут был Виктор, еще несколько, я обязан был избавиться от них, потому что вообще с самого начала я не хотел, чтобы он приехал из Германии. Еще кого-то Ребе мне притащил с собой. Я видел, что это такое. Ну, так или иначе, знаешь. Иногда, когда у тебя есть плохой пример, это тоже помогает. Это как козел отпущения. Но до какой-то границы. Но вы должны тоже смотреть. Если есть такие люди, нужно избавляться от них. Да.
Еще вопрос в ту же сторону. Давайте оставим этих недовольных. Если в группе мы находимся все в одной кастрюле, все думают, что в одной кастрюле. Не стоит ли всем, чтобы каждый знал, где его место в этой кастрюле? Все в одном направлении. Но есть одни, другие и третьи. По какой-то градации их преданности.
Я не думаю, что вы можете так отградуировать товарищей. Не думаю, что это стоит. Нет. Только за или против. Есть люди, пока еще, которые пока еще не слышат, которые здесь присутствуют, слушают, но не слышат. Объединение, объединение, любовь, любовь, слияние, слияние. Один человек в одном сердце. Это все еще проходит рядом с ухом, не входит вовнутрь. Это не имеет значения. Неважно. Знаешь, это растет постепенно, каждый в своем темпе. И это не говорит о том, что они не будут успешны потом в духовном постижении. Может быть, как раз наоборот. Ясно?
Ну.
Каждый ли, кто здесь сидит, имеет решимо от разбитого экрана?
или решимо от разбитого экрана, или решимо, которое он получил во взаимовключении с решимот других людей. Ну.
Собирается ли разбиение и придает ли нам более четкую картину мира бесконечности?
Не знаю, о чем ты вообще говоришь. Ты говоришь о том, в чем ты не находишься и не видишь. Зачем? Зачем ты знаешь об этом?
Каждый день проявляется большее разбиение. Я хочу видеть свет бесконечности более чистым.
А, через разбиение. Ну ладно,
да.
Правильно.
Ну,
Гершин у нас остался. Дополнить картину.
Меня Мейер попросил, чтобы я спросил что-то положительное.
Ну, улыбнись мне, улыбнись.
Я хотел, вот я сейчас сижу напротив вас, и у меня такие какие-то внутренние вибрации. И вопрос выходит не так, как я планировал. Есть другие товарищи, которые здесь находятся, и они как-то по-другому.
Что там с тобой случилось? Я вызываю у тебя вибрации?
Ну да, по-видимому.
Приборчик такой есть, хочешь, я тебе покажу?
Первый вопрос. Влияет ли это на ваши ответы? Понимаете ли вы вопрос?
Я ничего не понимаю, а я слушаю, что ты спрашиваешь. Что спрашиваешь?
Я спрашиваю так. Прежде ребята спросили, связь между нами, между товарищами, многогранна. То есть у нас общая община, которую мы ведем вместе, мы вместе распространяем, вместе живем, некоторые вместе работают. То есть у нас есть цель, и свет должен исправить наши отрицательные отношения на положительные, нашим внутренним отношениям. Вопрос, как Ним спросил вначале, есть ли какие-то ступени, если я раскрыл какое-то зло не на уровне группы, а на уровне, допустим, общины или какое-то внутреннее негативное отношение к конкретному товарищу или на работе, или в распространении. Есть ли порядок исправления? Надо ли как-то относиться к этому или нет? Или только то, что касается группы, в этом вопрос?
Ты обязан прийти к ситуации, когда ты хорошо относишься ко всем, а потом ты должен выяснить из этого, выяснить свое отношение к этому человеку. Вот это так.
Ладно, что мы